Добрый день, ребята, это Абудам. Сегодня 423 выпуск подкаста «Америчка», который находится на сайте americhka.us. Сегодня у нас диалог. Я уже очень давно не записывал диалоги. И вот сегодня диалог у меня Нью-Йорк и какой-то эстонский город. Я даже не знаю, какой, но мы сейчас узнаем. То есть сегодня разговариваем с Эстонией. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Юра. Я сейчас нахожусь в городе Тарту. Это второй по размерам город в Эстонии. Хотя на самом деле здесь всего 100 тысяч населения.
Ну, понятно. И сколько в Эстонии всего людей живет?
Ну, насколько я знаю, порядка 1,5 миллиона.
Это немало. Это очень серьезная страна. Вот. Значит, Юра, мы разговариваем на «ты», как обычно. И меня на «ты», и я на «ты». Поэтому, пожалуйста, перейдем в этот режим. Почему захотелось поговорить с простым парнем из небольшого второго по величине города Эстонии? Потому что этот парень и в Америке, похоже, побывал. Правильно ли я говорю?
Да, я был в Америке в прошлом году по программе стажировки. Один год.
Подожди, я спрошу, в каком городе и на какой улице, и номер твоей кредитной карточки тоже. Сначала скажи мне, так медленно давай начинаем, ты чем занимаешься в жизни в своем городе Тарту?
Я учусь на магистратуре, на специальности Software Engineering.
То есть тоже программист, одни программисты. А родился ли ты в Эстонии или ты туда подъехал недавно?
Нет, я вот это первый год, год уже почти закончился. А вообще родился я в городе Глухов, это маленький город Сумской области в Украине. Учился в Киеве в бакалавриатуре на прикладной математике. И вот после университета, после 4-го курса, не закончив магистратуру, я учился на магистратуре в Украине тоже, но не закончил и поехал в Штаты на стажировку.
Так как при чем здесь Тарту в этой сложной жизненной схеме? Как ты оказался в Тарту, когда в Украине сейчас я слышал шикарно, революция, Майдан? Как можно было уехать оттуда?
На самом деле, еще находясь в Штатах, я начал искать университет где-нибудь подучиться, в Европе желательно. Были еще варианты в Скандинавии, но, к сожалению, не получилось мне туда попасть. И мне нужен был университет обязательно, чтобы со стипендией, так сказать. И, в общем, вот нашелся в Тарту в Эстонии. И, грубо говоря, после Америки сразу я приехал домой в Украину на лето. Немножко подзаработал денег на учебу и приехал сюда учиться.
То есть в Украине немножко подзаработал денег, я так понимаю.
Да, я работал. Ну, в общем, это была украинская компания, но они являются частью консорциума, который на самом деле германский, то есть это не украинская компания на самом деле.
Но все-таки я хочу уточнить, ты учился, ты в Киеве учился или где вначале?
Да, в Киеве.
В Киеве. А там получил бакалавра?
Да, бакалавра и почти закончил магистра, то есть я сдал госэкзамены, оставалось написать дипломную работу, но как раз тогда появился офер со штата, и с университетом, к сожалению, не получилось договориться, чтобы они мне дали отсрочку, что, кстати, как мне кажется, очень странная позиция.
Ты имеешь в виду Киевского университета, позиция странная?
Да, ну на самом деле это, да. На самом деле перед этим еще уехал мой однокрупник, так само по этой же программе. И я был вторым, и они были очень недовольны таким поведением. Хотя, как мне кажется, это можно было использовать в виде рекламы университета на самом деле, что наши выпускники настолько круты, что могут ехать в Штаты, например, но они стали...
А почему они были недовольны? Ну, по каким причинам, ты считаешь, были недовольны? Что для них плохого? Уменьшилось количество выпускников хороших?
Да, на самом деле проблема в том, что специальность это... Я учился в НАУ, Национальный авиационный университет, и прикладная математика там было всего 4 года до меня, и они как раз проходили аккредитацию. И получается, что они проходят аккредитацию в этот год, У них количество выпускников и количество людей, которые поступили, очень большая разница. То есть, ну, 5 человек ушло еще за время учебы, плюс нас двое уехало. Ну, то есть, минус 7 человек не до выпуска. И,
я то есть, понимаю, на бумаге это... плохо выглядит, да?
Да.
Понятно. И ты приезжаешь в Америку. В какой город ты приехал в Америке?
В Сент-Луис.
Сент-Луис, хорошо. И там что ты делал?
В Сент-Луисе была компания, которая абсолютно не айтишная, но они искали себе веб-девелопера на самом деле. Вот, приехал я туда как веб-девелопер, но мне очень повезло с моим боссом, так как у меня было, ну скажем так, немного свободного времени. Я начал там немножко программировать на Android, и у них, как это объяснить, у них была политика, что они всем купили по планшету Android, ну, для того, чтобы ускорить работу, передача файлов там и так дальше. Потому что компания занималась, в общем, выставками. И очень много людей ездило там куда-нибудь, куда, где нужно что-нибудь установить, нужно фотографии скинуть и так дальше. И вот я занимался разработкой систем у них для Android в основном. То есть сайт я все равно еще тоже для них разрабатывал, но в основном все-таки я считаю, что это была работа с Android.
Ты жил там с кем-то, снимал комнату или сам снимал комнату?
На самом деле ситуация такая, что эта компания решила привести очень много вот таких вот стажеров в этот год, и я жил с парнем с Англии и Словакии. Нас было трое, мы снимали большой четырехэтажный дом. И вот мы жили втроем, да.
А за какие шиши?
На самом деле это было очень недорого, потому что, опять же, наш самый главный босс, который нас пригласил на работу, он занимался и сдачей домов в аренду в том числе. Так что дом, в котором мы жили, был его, и он нам сдавал его за относительно небольшую плату, но, соответственно, для него это был чистый профит, потому что приезжают люди, которым ты платишь зарплату, они тебе возвращают часть зарплаты назад в виде денег за жилье, поэтому плата, мы все платили $350 за месяц, что я считаю очень дешево.
Да, конечно, и, собственно, год ты работал, ты не учился ничему, я имею в виду, не учился формально как студент в университете, да, нигде?
Да. Да, и вот как раз во время разработки этих всех систем, ну, система это громко сказано, конечно, но все равно я понял, что очень желательно бы подучиться, потому что все-таки прикладная математика не дает тех знаний, которые нужны для, для серьезного программирования, так сказать, потому что я там был один, спросить было не у кого, и ощущалась большая ответственность, потому что ты работал с теми людьми, которые будут использовать твой продукт, и естественно, хотелось сделать это как можно лучше. И вот именно тогда возникла идея, что можно поступить на магистратуру, чтобы немножко потянуть именно skills в виде построения систем, как это вообще должно все выглядеть.
А ты не мог или не хотел вернуться обратно в Киев и закончить там магистратуру? Наверное, было бы проще закончить.
Магистратуру можно было закончить. Проблема в том, что когда я вернулся назад в Украину, мне сказали, что мы тебя этот год не засчитываем, нужно учиться всю магистратуру сначала. То есть, почему? То, что ты сдал госэкзамены. Ну, потому что они были на меня злые, они, наверное, я не знаю. Но вот так вот мне сказали, поэтому когда я вернулся на Украину, уже на самом деле я уже знал, что я поступил в Эстонию, поэтому я просто забрал документы и все.
А как ты поступил в Эстонию? Просто документы отправил?
Да, у них очень-очень удобная система подачи документов. То есть у них есть один портал. На все эстонские университеты ты заполняешь один раз анкету и можешь ее просто нажимать там одним кликом отправлять, в какой университет ты ходишь. Соответственно, у тебя еще на всевозможные стипендии подписывают автоматически. Ну, мне очень понравилась эта система подачи. Единственное, что TOEFL нужно сдать, конечно, для знания английского, потому что преподавание на английском языке.
В Эстонии преподавали на английском языке?
Да, здесь вот группа магистров, которая у нас учится, она только эстон, только на английском языке. То есть эстонцы учатся на английском тоже.
Молодцы, молодцы. Ну, давай все-таки теперь перейдем к главной теме нашей программы. Как тебе у нас в Америке? Понравилось, не понравилось? Что не понравилось сначала?
Ну, во-первых, это недочет с моей стороны. Но когда я ехал, моя страховка была, так скажем, не очень. Ну, естественно, когда ты на Украине, ты этого не знаешь. И поэтому пребывание в Штатах было... Да, медицинское. Поэтому для меня пребывание в Штатах было немножко связано с стрессом, потому как она покрывала, то есть там, если совсем что-то плохое случится, ну там, если, например, зуб заболит или еще что-нибудь, то это нужно очень-очень долго выбивать деньги со страховой компании. Это было не очень хорошо. Поэтому, если едете в Штаты, покупайте хорошую страховку. Жить будет проще.
Ну и ладно, еще что тебе не понравилось?
Еще мне понравилось, в Сент-Луисе очень-очень плохо с городским транспортом. Ну, как и в большинстве городов штатов, насколько я знаю. Это мне не понравилось. Ну и плюс... А в основном мне очень понравилось.
Понравилось, да? То есть да. Жить можно?
Да, естественно.
А почему ты не пытался поступить в какой-нибудь американский университет, чтобы закончить магистратуру? Дорого очень?
Ну да, честно скажем, мне нужно было бы для этого занимать много денег достаточно, и мне не хотелось влезать в долги, кроме того. Все, что я мог себе позволить, в любом случае, это был Community College. Это F1 виза, которая не дает тебе права на работу, в общем, то есть работать можно было бы только в кафешках и так дальше. И опять же, после того, что ты его закончишь, у тебя нет вообще ноль гарантий того, что ты найдешь работу потом дальше. Поэтому я посчитал, что в общем, я ничего не потеряю, если поеду в Европу учиться. И в общем, потом я не считаю, что это был неправильный шаг.
Сколько стоит обучение в Эстонии? В твоем случае?
В моем случае это бесплатно, потому что у них рейтинговая система, если ты набираешь выше определенного места в рейтинге, то тебе дают освобождение от уплаты. Единственное, что тебе нужно, это держать средний балл выше 3,5.
А почему у тебя рейтинг был выше? Откуда? Оценки в дипломе с Украины?
Ну, оценки в дипломе с Украины были неплохие. Плюс они учитывают вообще все, и я так подозреваю, что все-таки год стажировки в Штатах был большим плюсом.
То есть, какой у нас месседж украинским студентам? Пока учитесь, не забывайте давать взятки преподавателям, чтобы оценки у вас на всякий случай были лучше. Тогда возьмут карту. Правильно?
Ну, в общем, лучше самому, конечно, учиться, но...
Ну, слушай, а если не получается, то можно же решить вопрос? Или как?
Ну, я не знаю. Ну, на самом деле, я надеюсь, что сейчас будет лучше, но... В моем университете мне, ну как, в нашем университете все было довольно плохо с этим, но именно на нашей кафедре плохо было, что очень много предметов закрывалось за деньги на самом деле.
Ну и вот и я о чем. Почем нынче предметик закрыть в авиационном в Киеве?
Я вам точно не подскажу, потому что я закрывал только экономику так.
Ну сколько экономика стоила?
Экономика мне стоила очень дешево, 300 гривен.
Ой, это копейки. Это я считаю даже унизительно просить у студента 300 гривен. $50?
Ну да, но у меня и так было 4, просто там из низшей 4 на высшую 4.
Да, вот видишь, вот ты такие, может быть, эти 300 гривен и были решающим звеном при поступлении в Тарту, вернее, при получении бесплатного обучения. Так что ты сделал все умно. Молодец. Ну, что у нас в мире девушек слышно? Ты один или уже нашел какую-нибудь эстонскую горячую девушку?
Нет, я один, и с девушками здесь, конечно, немножко не так, как в Украине и Штатах. Если сказать честно, то по рейтингу я бы сказал, что проще всего познакомиться было с девушками в Штатах, потом в Украине, потом только с девушками в Эстонии.
Ничего себе, я думал, наоборот, здесь... у нас такие девушки, которые на тебя не смотрят и в барах не знакомятся. Это не так, ты хочешь сказать? Я вообще-то не занимаюсь, понимаешь, по возрасту и семейному положению. Я не специалист, поэтому я тебя спрашиваю, действительно, мне интересно узнать. Почему ты считаешь? Я считал, что американские девушки так просто не знакомятся со всякими. Как ты знакомился в Америке с девушками?
В основном, когда в пятницу или в субботу в бар ходили куда-нибудь, то там довольно просто познакомиться с кем-нибудь. Мне кажется, это просто часть культуры уже. В Украине, если девушки идут... Ну, опять же, я тогда был студентом, я ходил в студенческие места, где довольно сложно познакомиться надолго, так сказать. В барах в Украине это, мне кажется, не то место, где нужно знакомиться с девушками.
Может быть, еще потому, что когда ты был в Киеве, просто украинским студентом, и ты не был таким лакомым кусочком для украинских девушек. А в Америке, может быть, на это не все равно ты кто, правда?
Да, на самом деле это тоже сыграло свою роль. Плюс мне всегда говорили, что у меня очень интересный акцент. Американцам нравился.
За кого тебя принимали?
Нет, ну, конечно, за кого-нибудь с Украины, с России, но на самом деле в Сент-Луисе просто не настолько много людей, в общем, с других стран, поэтому им, ну, не так, чтобы в новинку, но им интересно расспросить, откуда, что и как.
А в Эстонии, вот ты прожил сколько уже в Эстонии?
Ну, вот с сентября.
Что ты можешь сказать об Эстонии? Нравится ли тебе эта страна Эстония? Опять, сравнивая с тем, что ты видал. Ты жил в Украине, ты жил в Америке. Как Эстония?
Эстония очень неплохо. Я бы сказал, что она где-то посередине. Я еще был в Германии неделю, когда проходил тренинг на свою работу. Поэтому я бы сказал, что она больше всего похожа на Германию все-таки. Ну, естественно. Здесь очень чисто, опрятно. По крайней мере, в Тарту 80%, ну хорошо, не 80%, 75% людей разговаривают на английском очень хорошо. То есть вы идете покупать себе где-нибудь сэндвич или еще что-нибудь такое, вы можете сразу разговаривать на английском языке и даже не думать ни о чем.
То есть, скорее всего, тебя поймут по-английски, чем по-русски?
В Тарту, да. В Тарту английский более ходовой. Но здесь, на самом деле, очень интересный город. Если верить властям, то здесь студентов живет больше, чем пенсионеров. Поэтому здесь очень студенческий город. Очень много иностранцев, потому что в Европе есть программы ESN. Это обмен студентами на один семестр. И сюда приезжают каждый семестр вот очень много ребят с Англии, Франции, Германии, Польши. Ну, каждый год с разных почему-то стран. Ну, вот так вот. В Таллине, конечно, в Таллине проще, наверное, на русском разговаривать. Ну, хотя тоже зависит от места, конечно.
А какое, кстати, отношение в Эстонии к событиям в Украине? То есть, я понимаю, ты не можешь говорить за всю Эстонию, но ты же слышишь, ты же там ходишь где-то, когда ты говоришь, что ты из Украины, там есть какое-то мнение, тебе высказывают, да? Какое ты мнение слышишь больше всего?
Ну, скажем так, из того, что я лично знаю, ну, Россию здесь особо никогда не жаловали, поэтому, конечно, все на стороне Украины, по крайней мере, из тех, с кем я разговаривал. Хотя старшее поколение, конечно, возможно, смотрит на это совсем иначе, но, опять же, я с ними общаюсь не настолько много, чтобы сказать что-то об этом.
Ясно. И с точки зрения учебы, ты учился в Киеве, ты учишься сейчас в Тарту. Как бы ты сравнил учебу здесь и там, в вузах? Чем отличается? Или отличается ли вообще?
Отличается очень сильно. Во-первых, ну, конечно, возможно то, что прикладная математика здесь бы немножко не так преподавалась. Но в любом случае... Здесь никто не пишет конспекты лекций. Мне кажется, это чисто вещь, которая еще из СССР. То есть тебе дают просто презентацию в конце, и даже не обязательно ходить на пары. Плюс очень много проектов и групповых работ. То есть у нас с каждого предмета, ну, кроме двух из тех, что я был, всегда было даже домашние работы, то есть в группах. Плюс абсолютно все практически можно сдать через интернет. То есть работы сдаются через интернет, тебе ставятся оценки через интернет. Есть очень удобный портал. И, ну, в общем, мне здесь нравится учиться намного больше. Плюс у них еще очень интересная система, на самом деле. Мало того, что ты можешь выбирать, какие предметы ты хочешь учить, для эстонцев нет такого понятия, что они должны учиться, то есть как они идут, должны быть студентами с полной нагрузкой. То есть на самом деле они могут учиться, бакалавратура, которая 3 года, они могут учиться вплоть до 6 лет. То есть они себе возьмут один предмет, и вот за целый семестр у них все на все один предмет. Поэтому здесь найти студентов, которые уже на третьем курсе и не работают, очень-очень сложно. На самом деле, насколько я слышал, у университета есть проблема в том, как бы говорить студентам закончить университет и не идти на работу. То есть проблема найти студенту работу в IT здесь вообще не стоит.
А скажи мне вот что. Я сейчас слушаю тебя, у меня там определенное мнение сложилось, выработалось по вопросу, почему, скажем, в Эстонии так автоматизировано хорошо обучение, что можно все через интернет, и можно подавать через интернет удобно в университеты. Почему ты считаешь, это не сделано в Украине?
Ну, во-первых, в Украине я вообще не представляю, что такое возможно даже на уровне университета, потому что университет всегда довольно большая структура, и даже разные институты в университете будут всегда с друг другом соперничать, плюс выложить хорошие деньги для разработки хорошей системы. Я просто не представляю, чтобы они выделили. Мне кажется, что проблема именно в деньгах и
соперничестве. Почему ты не представляешь? Ведь чем в этом плане Эстония отличается от Украины? Ведь в Украине Украина говорит и гордится справедливо тем, что там много хороших айтишников, так? Айтишники чутненько себе зарабатывают деньги там по 4 тысячи, по 3 тысячи, по 5 тысяч долларов в месяц, да? Но правда они их зарабатывают, работая на дядю из-за границы, в основном из Америки, ну, может быть, из Европы тоже. То есть, внутреннего рынка, получается, нет, то есть нет заказа. Почему государство и очень известный президент Янукович, почему бы ему, например, не сделать такой проект, на котором украинские программисты бы, которые грамотные технически, тоже могли бы и себе денег заработать, и полезное для страны сделать? Или там просто надо было деньги распилить, украсть и забрать, и просто не доходило для того, чтобы создать бюджет серьезному проекту для своей же страны?
Ну, во-первых, да, конечно, распил. Он как есть, так и будет, скорее всего. А с другой стороны, если мы говорим о том, чтобы создать одну систему для всех университетов, то это невозможно, потому что даже когда вводили, как же она называется, систему оценивания по школам, все равно большие университеты, такие как Шевченко или, например, КПИ, до последнего боролись с этим, потому что они хотят свой рычаг влияния. Естественно, если будет одна система такая для всех, для них это неудобно, потому что они хотят выделиться, что они, ну, самый лучший университет в Украине. И кроме того, естественно...
Почему Эстония не хочет выделиться? Я пытаюсь понять, почему. Эстонии что, не такие люди, и они рождаются не таким образом, не путем зачатия. Почему?
Ну, во-первых, это стоило не таких денег, как это стоило в Украине.
Да, но ты ведь только что сказал, что ты даже не представляешь, что в рамках одного университета это возможно.
В рамках одного университета, потому что это университету это невыгодно и неинтересно. И им какая разница? Студенты все равно будут приходить, за них все равно платит государство. В любом случае, есть у них система или нету. Количество контрактников от этого у них сильно не возрастет. Соответственно, доход не возрастет тоже. Вот они, наверное, сели и посчитали, что количество денег, вложенных в эту систему, не возвратится, скорее всего, никогда. А просто делать удобно студентам, ну, я не думаю, что им это интересно.
Просто так. Вот я не знаю, слышал ты или не слышал, вот в Украине создается сейчас такая Brain Basket Foundation, которые хотят создать там сколько-то тысяч, 100 тысяч IT-специалистов до 2020 года, например. Ты слышал об этом? Что
да,
ты об этом думаешь?
Да, я читал статью. Ну, мне кажется, что это очень хорошая идея, но проблема в том, что рынка в Украине внутреннего, как вы уже сказали, как нету, так и не было, и эти люди все равно в Украине не останутся, скорее всего, ну, по крайней мере, половина из них. В любом случае, поэтому это, конечно, очень хорошая инициатива научить молодых ребят там. И если бы я был бы помоложе, пошел бы. Но на самом деле я не думаю, что это что-то изменит в глобальном масштабе.
Ну так как, что бы ты предложил, если бы ты был там главным в Украине в плане образования и улучшения? Ты,
ну, что на самом деле проблема даже в том, что проблема просто к отношению к родным университетам. И я понимаю, что это, возможно, это въелось в меня тоже. То есть, например, в Тарту про то, чтобы закрыть предмет как-то, у меня даже в голове даже не появляется такого вообще. То есть его надо, ну, по-нормальному сдавать. Соответственно, нужно так само выработать такое самоотношение людей в Украине. Очень неплохо было бы, если бы ребята ехали бы за границу хотя бы на семестр поучиться, чтобы они видели. То есть одно дело знать, что да, можно жить без взяток, там все сдавать. Другое дело почувствовать это на себе. И я, к сожалению, не думаю, что это возможно изменить там в ближайшие 3-4 года. Это нужно на это работать, чтобы у людей поменялось отношение к университетам, которое складывалось очень долгое время, что любой предмет, в общем-то, можно закрыть.
А скажи мне, с точки зрения дальнейшей своей судьбы, вот ты побывал уже в разных странах, ты вообще задавал себе вопрос, ну вот получишь ты магистра, и где ты хочешь работать?
Ну, я на 100% не уверен, мне бы очень хотелось бы попасть какую-нибудь большую компанию, настоящую большую. Я не уверен, что мне, конечно, очень там понравится, но я думаю, что такой опыт необходим.
Ну, в какой стране, я имею в виду, ты хотел бы жить и работать в этой компании?
Ну, в общем, либо в Германии, либо в Штатах, наверное.
А Эстония, Украина не рассматриваются?
Ну, в Эстонии тоже неплохо, но здесь относительно невысокие зарплаты, потому что налоги очень большие. И я не думаю, что я здесь останусь, хотя...
А сколько получает в Эстонии, например, программист? Ну, допустим, хороший программист, синьор, реально синьор программист. Сколько он получает в месяц?
Ну, я точно не знаю, это сложно сказать. Но, насколько я знаю, сравнимо с Украиной, скорее всего, где-то на 1000 больше, возможно. То есть, разрывов нет, или даже так само, скорее всего. То есть я не думаю, что вот если ехать в Эстонию за деньгами, то это не туда. Если вам нравится спокойствие, размеренная жизнь и хорошие автобусы и так дальше, то да, здесь очень хорошо с этими, природа очень хороша. Здесь лоси кругом бегают через дорогу, поэтому они этим очень гордятся. Но если просто так, чтобы ехать заработать очень много денег, то это немножко не то место.
А в плане документов... Какие у тебя будут документы, которые позволят тебе переехать в ту или иную страну? Ты ведь не имеешь гражданства Эстонии, ты не гражданин, соответственно, Европейского Союза.
Нет, но в Эстонии, ну, насколько я знаю, они уже проголосовали за этот закон. Хотя, я думаю, если что, слушатели поправят. Что если вы закончили, если ты закончил эстонский вуз, то ты имеешь либо полгода, либо год на то, чтобы найти работу в Эстонии. И, соответственно, если ты остаешься в Эстонии, то ты получаешь blue card, ну, это как green card, только для Европы. Ну, и, соответственно, потом с этой blue card можно находить работу по всей Европе, где захочется, там, в Германии, Эстонии, Испании.
А ты пытался, вернее, приходилось ли тебе сталкиваться с медициной в Эстонии? Как там это происходит?
Да, приходилось немножко. Ну, здесь, во-первых, у них система домашних докторов, или как-то так она называется. То есть вы сначала идете к доктору общей терапии, и он вас записывает потом к какому-то определенному доктору, если вам нужно. Но очень часто бывает, что у них большие очереди, то есть ждать, если там, конечно, это не смертельно опасно, то приходится там неделю, полторы и так дальше. Ну, в общем, особенно здесь, в Тарту, это очень медицина хороша, потому что, на самом деле, этот Тартовский университет, он известен биологией и медициной. И поэтому лучшие доктора Эстонии здесь.
Понятно, понятно. А что касается покушать, как вообще ты мог бы сравнить еду в Украине, в Америке и в Эстонии? Я имею в виду две вещи – качество и цены.
Хорошо, начнем с цены. В этом плане мне в Эстонии все очень нравится, в потому что здесь нету такого большого разброса цен, как, например, в Киеве. То есть некоторые места в Киеве просто страшно заходить, если у вас нету Мерседеса. Здесь все цены очень демократичные, то есть у них есть daily lunch, и пообедать это стоит 3,5-4 евро. Это в любом практически месте.
И это нормальный обед будет?
Ну, да, как обычный обед. То есть
и компот?
Ну, вода или тархун обычно, у них бесплатно, все остальное уже платить.
Понятно. А вот мне интересно, ты сказал такую фразу интересную, что тебе страшно заходить в некоторые места в Киеве, если у тебя нет Мерседеса. Ты что считаешь, люди, у которых есть Мерседесы, богатые?
В основном, да. Относительно.
Ну, вот относительно сравнительно. Хочу сказать, что многие люди, которые ездят на Мерседесах, влезли в долги и вообще сидят без копейки денег из-за этого. Поэтому не надо уж прямо так. Мерседес есть, значит, богатый. Нет. Просто, может, ему хочется ездить на Мерседесе. Может, он таким образом девочек снимает. И он вот держит морку, а сам спит на нарах дома. По качеству что скажешь про продукт?
Качество, ну, я бы сказал бы, очень тоже неплохое. Конечно, честно говоря, Trader Joe's в Америке или в Whole Foods мне нравился больше, но здесь очень тоже неплохо.
А с киевским качеством продуктов?
Ну, немножко лучше, но особенно с овощами. А так, в общем, сравнительно тоже.
Ну, а борща там тебе подадут с куском сала и черным хлебом?
Да, с этим проблем здесь нету. Здесь, на самом деле, кухня очень похожа на украинскую или русскую. Некоторые, конечно, изменения есть, но на самом деле мне нравится.
Ну, хорошо. Может быть, ты скажешь что-нибудь, как сказать, в общем, украинским программистам, так как ты, в общем-то, немножко знаешь украинский рынок. Что ты понял в общем о программировании, побывав во всех этих странах?
Ну, это очень... На самом деле, чем ближе вы находитесь к источнику денег, тем для вас лучше. Поэтому это была основная причина, почему я хотел приехать в Штаты попробовать. Потому как, находясь в Украине, в любом случае, вам приходится конкурировать с очень многими ребятами, которые там есть. И многие из них, скажем честно, будут лучше вас, скорее всего.
Где, в Киеве ты имеешь в виду?
Да, ну, в Украине очень высокий уровень программирования, я бы сказал, как мне кажется. Поэтому желательно ищите какие-нибудь вещи, которые сделают вас относительно уникальными на рынке, там, очень хорошее знание языка, наличие диплома какого-нибудь дополнительного. Но проблема в том, что это все не будет интересовать заказчика в Украине, потому что, ну, вы знаете, что в Украине 85% компаний это open source, которых не интересует даже наличие образования. Соответственно, количество наличия этих всех преимуществ на самом деле будет преимуществом только если вы ищете работу за границей. А в Украине в нынешних ситуациях, пока нет внутреннего рынка, я не вижу перспектив там оставаться и работать, честно говоря, потому что всегда придется работать с большей конкуренцией, чем за границей.
А что тебе помогло в плане общего твоего уровня профессионального? Вот ты учился на прикладной. Я тоже в свое время очень давно закончил прикладную. Но ты говоришь, тебе помогло тот факт, тебе помог, что ты работал практически год вот конкретно в этой компании программистом. Можно ли сказать, что ты довольно много приобрел, проработав год практически в компании по сравнению с тем, что тебе дали в университете? Или как бы в университете тебе тоже дали достаточно?
На самом деле, когда я поступал в университет, я думал про прикладную математику немножко иначе. Я думал, что это больше связи с программированием именно на нашем университете. Все совсем было по-другому, это было очень-очень много математики, очень-очень мало программирования. И честно говоря, все, что связано с программированием, практически приходилось учиться самому, либо в Украине, либо уже в Штатах. И то, что я работал в Штатах, я думаю, это 90% моего успеха вообще, что я поступил даже сюда, потому как минимум меня научили правильно писать даже те самые письма. То есть отвечать на письма, это кажется очень простым, но на самом деле, если ты находишься в Штатах, только приехавшись с Украины, это дело не очень простое. Правильно, по форме, то есть, чтобы человек тебя понял. В отношении к работе тоже дало очень много. И я вообще считаю, что это было 90% моего успеха, именно то, что я работал там.
А отношения в коллективе, что ты можешь сказать по этому вопросу в Америке?
Ну, как я уже сказал, у нас было достаточно много стажеров с других стран. Хотя мы все общались, конечно, на английском языке, но отношение было очень хорошее в коллективе, я бы сказал. Никаких таких особых проблем не было. Были, конечно, ошибки, за которые мне объясняли, что я сделал неправильно. Я старался их больше не повторять. Но, в общем, все было очень хорошо.
То есть жить можно, жить и работать можно. Ну, да. Понятно. Ну, ладно, слушай, давай теперь уже заканчивать наш подкаст, и ты мне скажи напоследок. Может быть, что-то такое было, что я тебя не спросил, а ты хотел бы сказать?
На самом деле, да, у меня есть один вопрос. Эта компания, в которой я ехал, в которой я был на стажировке, они приглашают после окончания магистратуры опять к ним. Я, конечно, не знаю, насколько они способны оформить H1B, но в любом случае, меня интересует с точки зрения работодателя, как это будет выглядеть, если я поеду после университета в компанию. На самом деле она не айтишная абсолютно. И потом, если даже буду искать работу в Штатах дальше, в моем резюме уже будет, ну, скорее всего, 2 года придется отработать там. То есть 2 года работы не в айтишной компании. Как это будет смотреться, как очередной, как большой-большой ляп минус, или на самом деле ничего страшного?
А что, о какой компании, я не понял, ты говоришь, которой придется работать 2 года?
Ну, вот это вот, в которой я был стажером в Штатах, они приглашают опять к ним.
Что значит не айтишная? Ты ведь программированием там занимался?
Да, я занимался программированием, но сама компания, она не айти, она занимается вот выставками.
Ну и что, какая разница? Это вообще никакой разницы нет. Понимаешь, есть какие-то преимущества в резюме, если ты, например, работаешь в финансовой компании, и то с определенного рода приложениями. А остальное – это все индустрия, понимаешь? Важнее, в твоем случае важнее технологии, которые ты знаешь, и как хорошо ты их знаешь, а не предметная область. Есть, конечно, люди здесь, которые, например, трудно попасть на финансовый проект. Вот если у тебя не было в резюме финансового проекта, то при прочих равных они, скажем, если есть 5 человек, которые знают такие-то технологии айтишные во всех 5 резюме, но у кого-то есть финансовый опыт, то, скорее всего, возьмут его. Почему так происходит, не знаю. Да, это доходит до глупости. Ведь достаточно все грамотные люди, если я мог автоматизировать там продажу колбас или каких-то телекоммуникационных сервисов, то я могу и финансовые делать тоже. А нет, а есть определенные области, где люди хотят, чтобы человек-программист понимал предметную область тоже. Вот там есть некая такая вот, такие ограничения. А во всем остальном, скажем, твой опыт работы вне айтишной компании – это никакой не минус, вовсе не минус. Ты смотри всегда на себя, посмотри, всегда люди себя продают, понимаешь? Вот сейчас ты со мной разговариваешь, да. Ты сейчас продаешь себя мне. Более того, я сейчас продаю себя тебе тоже. Это автоматически. Я хочу выглядеть лучше, может быть, чем я есть на самом деле. Ты то же самое, мы говорим красивые вещи – вот, мы всегда продаем себя, поэтому сделай так, чтобы ты, вот твоя упаковка была красивая, чтобы на тебя хотелось бы посмотреть технически. Ты технарь, ты не можешь сказать, что моя карьера в компании, которая выставки делает, или компания, которая финансовая, пока, по крайней мере. Лет через 5 ты, может быть, определишься и решишь, какая индустрия тебе лучше всего, а пока ты программист, ты можешь программировать все, что угодно, и сделай так, чтобы чтобы твои skills были то, что называется hot на рынке, то, что требуется. Ну, я уже не знаю, какие языки программирования ты знаешь, но ты знаешь наверняка набор, который полезен. Да?
Да.
То есть этого совершенно не бойся. Тебе сделают рабочую визу, езжай, работай, а дальше решишь, что тебе делать со своей карьерой. Ну, опять же, я не знаю, то есть надо еще заниматься личной жизнью тоже. И я не знаю, сколько тебе лет, но ты, судя по всему, еще до 25 лет, но тебе нужно знать, тебе нужно, как сказать, думать о своей семье. Хочешь ли ты сначала своей карьерой заняться, чтобы тебе не мешала семья, тогда, конечно, лучше быть одиноким. И в Америке, скажем, до 30 лет мало кто женится, в принципе. Ежели у тебя, конечно, приоритеты семья, тогда ты должен думать, сможешь ли ты один кормить семью. Потому что если ты приедешь по рабочей визе по H1, у жены твоей не будет права на работу. Ну, в Америке, скажем так. То есть это некоторое осложнение в финансовом плане. Вот об этом тебе нужно думать. А остальное, слушай, программисты будут пользоваться спросом всегда и больше, и больше. Особенно потому, что организация работы, как правило, сделана плохо. И то, что можно было бы сделать меньшим количеством программистов, делается большим. И тенденция... Я не думаю, что есть тенденция по изменению этого. Неэффективность работы будет увеличивать маркет программистов. Ну-ка, есть еще что-нибудь или нет?
В общем, нет.
Ну, отлично, отлично. Да. Тогда спасибо тебе за твой рассказ, твоей истории айтишно-программистской. Ну, хорошо, и желаю тебе всего хорошего, всего наилучшего, и желаю всего наилучшего всем странам, в которых ты побывал, чтобы по окончанию магистратуры там было все нормально, и чтобы ты мог ехать спокойно и с удовольствием в ту страну, которую ты выберешь. Может быть, даже это будет и Украина, кто знает. Да?
Спасибо вам большое. Спасибо. Тебе большое за время.
Окей.
И тебе спасибо. Надеюсь, еще как-нибудь свяжемся.
Да, обязательно.